Наш Спаситель использовал эти слова для объяснения того, почему Отец должен прославить Его в страшный час последних мук. Наш Господь словно сказал: «Ты уже дал мне то, о чем я теперь прошу. Просимое уже принадлежит мне по завету, заключенному между нами, поэтому дай мне это в самом деле». Так и верующий, когда молится, просит о том, что уже принадлежит ему. Обращаясь к Господу в молитве, мы можем с радостью вспомнить о том, что наш Небесный Отец уже дал нам все, когда отдал Своего Сына. Поэтому мы фактически просим о том, что уже наше. Мы кратко рассмотрим смысл процитированных слов Спасителя. Они содержат два утверждения. Во-первых, что Христос как посредник получил от Бога полную власть над всей плотью. А во-вторых, что эта власть дана Ему с особой целью, чтобы Он дал вечную жизнь всем, кого Отец дал Ему. Христос обладает вселенской властью, но использует ее с определенной целью. Мы знаем, что нашему Господу Иисусу Христу дана всякая власть на земле и на небе. Ангелы и люди падают пред Ним, бесы трепещут и бегут. Все существующее признает величие того, кто является царем царствующих и Господом господствующих. Однако Христос упоминает плоть, а плоть — воплощение упрямства. Иисус обладает властью над всякой плотью. Христос знает, как совладать с падшей, злой, непослушной плотью. У Него есть власть над всеми падшими людьми, ибо слово «плоть» включает в себя всех людей без исключения. Я понимаю это так. Христос имеет власть простить любого, кого пожелает. Будучи посредником, Христос может духом обличить в грехе любую душу. У Него есть сила привести всех к подножью престола благодати и даровать всем прощение, если Ему угодно так поступить. Мы не верим, что есть исключение из этого правила. Христос имеет власть над всеми людьми, которые родились со времен Адама. Если бы Ему было бы угодно, Он мог бы послать благодать покаяния и прощения всем. У Него также есть власть использовать тех, кто не раскаялся в грехе и не получил прощения для своих целей. Он имеет власть сдерживать их греховные порывы, чтобы они не переходили какие-то границы. Он может использовать их в качестве чернорабочих для воплощения своих замыслов, даже когда они гордо противятся ему, и поэтому, хотя они и хвалятся своей свободной волей, на самом деле выполняют его замыслы. Он влагает удила в уста самых непримиримых своих врагов и крюк в ноздри самых кровожадных гонителей церкви. У него есть и власть над всякой плотью. Одет ли этот человек в лохмотья, или на его голове покоится царственный венец? Проклят ли он в своих грехах, или поклоняется в святом страхе? Нет ни одного человека от экватора до полюсов, независимого от сословия, национальности, цвета кожи, который бы не был подчинен вселенской посреднической власти Господа Иисуса Христа. И если я правильно понимаю это место Писания вместе с другими, похожими на него, значит, эта власть была дана Христу для спасения избранных, чтобы весь человеческий мир был переведен из-под непосредственной власти Бога во владение посредника, который есть царь и глава. По этой причине падшему человечеству позволено существовать. А иначе грешный мир, соприкоснувшись со святым Богом, немедленно должен был бы отправиться в ад. Человек, являясь бунтарем против Бога, продолжает жить лишь благодаря посредничеству Христа, который стал между справедливым воздаянием Бога и грешниками, чтобы они были помилованы. Я вижу в искуплении Христа причину продолжения жизни самых закоренелых беззаконников. все долготерпение и милость Божии даны нам благодаря властвованию Спасителя над всякой плотью. Именно благодаря этому Евангелие проповедуется всем людям. «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы». Поэтому сам Бог через нас призывает уверовать, а все неверующие будут осуждены. Именно потому, что посредническая власть Христа распространяется на всех людей. Честный, милостивый, искренний призыв пить воду жизни даром может быть обращен абсолютно ко всем людям. Я подчеркиваю, что именно благодаря вселенской посреднической власти Христа я могу стоять за этой кафедрой и открыто утверждать, что любой человек, уверовавший в Иисуса Христа, не погибнет, но имеет жизнь вечную. Я могу проповедовать Евангелие, которое предназначено для всех, кто пал вместе с Адамом. Для чего все это? Иисус говорит, что цель у всего этого была не вселенская, а более определенная. Бог, подчинив всех людей власти Христа, хотел, чтобы не все люди получили вечную жизнь, но чтобы Сын дал ее тем, кто был дан Ему Отцом. Таким образом, всеобъемлющая власть Христа предназначена для того, чтобы избранные могли получить жизнь, духовную жизнь, уже здесь, на земле, и жизнь в славе на небесах. Бог, конечно, мог бы поступить иначе и дать Христу власть только над избранными, чтобы Он дал им вечную жизнь. Но Богу было угодно поступить иначе. Ему было угодно подчинить все человечество посреднической власти Христа, чтобы Он дал вечную жизнь тем, кто был избран прежде создания мира. Бог мог бы дать повеление Своим служителям идти по всему миру и проповедовать Евангелие только избранным. Он мог бы сказать нам, чтобы мы предлагали обратиться ко Христу только некоторым людям, отмеченным особым знаком. Однако ничего подобного Он не повелел и не сказал. Он говорит нам, чтобы мы шли по всему миру и проповедовали Евангелие всякой твари. При этом Он принял решение, чтобы все, кому Он уготовал вечную жизнь, через веру могли обрести эту жизнь. Надеюсь, я понятно объяснил вам главную мысль этих слов Христа. Посреднику дана полная власть над всякой плотью, благодаря чему милость повсеместно проповедуется всем людям, и общий призыв спастись через веру обращен ко всякой твари. Но при этом у Бога есть замысел, в соответствии с которым определенное, ограниченное количество избранных, отделенных прежде создания мира от остального человечества, получит вечную жизнь. Я всегда стремился проповедовать полное Евангелие, а не только его часть. Поэтому некоторые братья, пытающиеся, как мне кажется, быть более здравыми в учении, чем сама Библия, относятся ко мне с такой неприязнью, будто я армянин. А с другой стороны, противники учения о благодати считают меня крайним кальвинистом. Я рад слышать упреки с обеих сторон, ибо совсем не стремлюсь быть в списке личного состава одного из этих партий. Я никогда не был близко знаком с людьми, которые закрывают глаза на очевидные истины, и не искал их одобрения. Я никогда не хотел выглядеть крайним кальвинистом, отвергая ради этого одну часть Писания в пользу другой. Если со стороны я выгляжу непоследовательным по отношению к самому себе, то я только рад этому. Мне важно при этом остаться последовательным по отношению к Писанию. Я абсолютно уверен, что истина не может быть противоречивой. Но я также уверен, что наш слабый, ограниченный ум не всегда способен понять многое. Если человек неверно пытается быть абсолютно последовательным и непротиворечивым в своей богословской системе, и при этом добивается цели, то в 9 случаях из 10 он вступает в согласие со своей глупостью. А тот, кто стремится не противоречить Писанию, тот вступает в согласие с совершенной мудростью. Если человек не противоречит сам себе, он находится в согласии только лишь с несовершенством, глупостью и невежеством. А держаться Писания, даже ценой кажущегося противоречия самому себе, означает быть верным Богу и людским душам. В словах Христа заключены две стороны одной истины, которые многие люди не могут, либо не хотят увидеть. Здесь говорится о великом искуплении, благодаря которому посредник имеет власть над всем миром. Но также здесь идет речь об особой цели искупления, о приобретении вечной жизни для избранных. Давайте сегодня утром сосредоточим внимание на главной мысли приведенных слов Христа. И в связи с этим я сделаю первое утверждение. Учение о том, что Бог являет свою силу для всех, чтобы осуществить свои замыслы по отношению к некоторым, соответствует тому, что мы наблюдаем в мире. Посмотрев на окружающий мир, мы заметим, что Творец добивается каких-то особых целей, проявляя намного больше силы, чем требуется для осуществления некоторых замыслов. Возьмем, например, растения. Для чего существуют растения? Любой ботаник или даже натуралист-любитель скажет вам, что живет растение для получения семян и продолжения своего рода. Таков замысел Бога в отношении растения. Но он не посылает ангела, чтобы тот ухаживал только за семенами. Бог проявляет заботу и о корне, и о стебле, и о листьях, и о цветах, и о семенах. Когда приходит зима, все листья опадают, сгнивают в земле и никогда не возвращаются к жизни. Тем не менее, об этих листьях Бог проявил мудрую и удивительную заботу, хотя целью было сохранить семя. Бог все же позаботился и о корне, и о стебле, и о листьях. Также, я думаю, Бог поступает и по отношению к избранным. Он видит в них семя человечества. Тем не менее, он проявляет заботу и о нечестивых людях, которые, подобно листьям, погибнут навечно. Если вы возразите, что листья совершенно необходимы для существования семени, тогда я приведу другой пример. Не надо думать, что когда Бог думает о воплощении своих замыслов, то он определяет, сколько для этого потребуется усилий, и не тратит ни капли больше, словно он находится в условиях строжайшей экономии. Нам нужен дождь. Сады и поля просят о хорошем ливне, и наш милостивый Бог вскоре пошлет его нам. Но неужели дождь прольется только над тем участком земли, где он необходим, не захватив при этом всю окружающую местность? Я иногда удивляюсь тому, что дождь, посылаемый Богом для благословения полей, бесполезно проливается над соленым морем, где ничего не растет. Дождь также часто идет над Атлантикой, как и над жаждущей землей, открывающей свои уста для долгожданной влаги. Почему так происходит? Потому что, как правило, Бог, добиваясь какой-то цели, делает намного больше, чем требуется для осуществления конкретного замысла. Со всех сторон нас окружает воздух, состоящий из кислорода, водорода, азота и так далее. Почему он состоит из всех этих элементов? Не для того ли, чтобы растения и животные могли дышать им? Конечно. Именно в этом состояло намерение Творца, создавшего такую смесь газов. Но давайте мысленно перенесемся на полюс, где жизнь не может существовать, или в безжизненные области Великой Сахары, где никогда не пролетала ни одна птица. В этих местах воздух состоит из тех же самых компонентов. Почему? Ведь там нет ни животного, ни растения, чтобы дышать воздухом. Почему же атмосфера там такая же? потому что Бог не таков, как смертный человек. Ему не надо ограничивать себя минимальными затратами ресурсов и сил для достижения своих целей. Бог поступает как Бог, и, будучи бесконечным, Он делает больше, чем требуется для реализации Его планов. Давайте посмотрим на мир под другим углом зрения. Мы гордимся тем, что Бог создал его удобным для человека. Допустим, что действительно так. Вот маленькая фиалка пробивается сквозь зеленые листья. Почему она источает такой чудесный аромат? Вы ответите, конечно, для того, чтобы доставлять человеку удовольствие. Хорошо, пусть так. Но ведь растут миллионы фиалок, чей аромат никто никогда не вдыхал, которые растут на заднем дворе церкви, или в таких местах, что даже дети там не ходят, или так далеко от человека, что об их существовании никто даже не подозревает. Сколько красивых мест в природе так и не попались на глаза художникам. Но они есть и являют свою красоту лишь Богу. Как поют сегодня птицы, какие прекрасные мелодии! Но многие из них поют в глухих лесах, где ни один человек не слышит их. Не считаем ли мы, что птицы поют, чтобы радовать нас, а пейзаж существует для того, чтобы вызывать у нас чувство восхищения? Конечно, это так, но во многих местах люди так и не побывают, и многих птиц так и не услышат. Мне кажется, я мог бы все утро приводить вам примеры, которые показывают, что Бог, добиваясь определенной цели, делает гораздо больше, чем, казалось бы, требуется. Давайте теперь посмотрим, как действует этот принцип в провидении. Каждый из вас верит в общее для всех людей провидение. Вы верите, что Бог наблюдает за всеми событиями во Вселенной, что Он также точно определяет траекторию движения пылинки, несущейся по улице, как и орбиты движения планет. Вы верите, что Бог не только определяет политику королей и императоров, но и порывы ветра над рекой. Но почему вы не верите в особое провидение? Я верю. Думаю, вы тоже. Вы верите, что Бог особым образом заботится о своем народе, и что все содействует ко благу тем, кто любит Бога, кто призван по Его изволению. И разве вас когда-нибудь удивляло существование общего и особого провидения? Не думаю, чтобы это вас поражало. По крайней мере, я этому не поражаюсь. Я без труда могу принять и одно, и другое, и, напротив, мне было бы сложно не поверить в оба вида провидения. И я не понимаю, почему христианин не может так же думать и об искуплении. Жертва Христа несет благо, одинаковое для всех людей, и в то же время она предназначена для того, чтобы дать вечную жизнь всем тем, кого Отец дал Сыну. Рассмотрим пару примеров провидения. Вот Иона плывет в Фарсис. Он ослушался своего господина и отказался идти в Ниневию. Но Господь намерен вернуть его к себе и определил доставить Иону в исходный пункт довольно необычным транспортом. Он приготовил рыбу, которая проглотила пророка. Как же извлечь Иону из корабля? Начинается шторм. Что же он делает? Испугал ли шторм Иону? Подверг ли он его жизнь опасности? Да, но он также испугал всех, кто был на борту корабля. Все ощутили близость смерти, и более того, в тот день на море были сотни кораблей, которые попали в тот же шторм. Но Бог хотел бросить в море только одного Иону. Хотя бушующее море завладело всеми кораблями, но шторм был предназначен только для одного. А вот еще один пример. Пророки сказали, что Христос должен родиться в Вифлееме. Его матери Марии, которая уже скоро должна была родить, следовало оказаться в Вифлееме. Как это возможно? Для того, чтобы Иосиф и Мария могли пойти в Вифлеем, все мужчины и женщины Иудеи должны отправиться в места своего рождения. И хотя Бог намеревался привести только Марию в особое место, чтобы там родился Иисус, Он сделал так, что не только она, а все добираются в определенные места назначения. Это еще один пример того, как конкретные цели достигаются при помощи более общих. Я мог бы привести еще много примеров, но стоит вам самим только поразмыслить, и вы сделаете это не хуже меня. Братья мои, если вы завтра будете молиться о том, чтобы Бог послал попутный ветер, чтобы корабль с миссионерами благополучно добрался до места назначения, то тот же самый ветер будет помогать и торговым судам, и, возможно, пиратам, если они будут двигаться в том же направлении. Когда вы молитесь о том, чтобы Бог благословил ваших детей, то вы прекрасно понимаете, что ваши дети не могут быть благословлены, если Бог не благословит других людей, потому что Бог использует одних людей, чтобы благословить других. Если в доме появится по-настоящему благочестивая семья, это не может не отразиться на многих семьях, живущих в этом доме. Не может так быть, чтобы был благословлен один христианин и не были благословлены в какой-то мере все его домашние, его близкие. Бог посылает благословение исключительно для своих слуг, но их одновременно получает более широкий круг людей. Когда я думаю об этом, я представляю себе луну, окруженную сиянием. Внутренний круг — это сама луна, а вокруг нее — нимб света. Так Бог поступает с людьми. В центре — вечная, неизменная любовь, а вокруг — божественный нимб, охватывающий все творение Божие и дарующий ему в какой-то мере свет центральной любви, которая дается только избранным. Тот же принцип действует и в чудесах. Иисус Навин сражается с хананеями. Битва длится уже долго, но он желает, чтобы враг был уничтожен до конца, и обращается к Богу и говорит солнцу: «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиною Аиалонской». Ради чего остановилось солнце и луна? Конечно же, для того, чтобы помочь Иисусу Навину одержать полную победу над хананеями. Но не думаете ли вы, что остановку светил ощутили многие другие народы? Каждый человек с удивлением смотрел в небо и недоумевал, как такое может быть. Какой-то бедный человек не успевал выполнить свою работу, и он был рад, что неожиданно получил дополнительное время, в течение которого мог работать до наступления темноты. Он даже не подозревал об особом предназначении этого феномена. Каждый человек на этом полушарии мог воспользоваться необычно долгим днем, хотя Иисус Навин и не просил Бога о других людях. Они получили благословение случайно. Цель этого чуда была в том, чтобы помочь израильтянам закончить сражение. Перенесемся во времена Христа и вспомним еще об одном чуде. Вот посреди моря лодка борется со штормом. Ее мачта готова сломаться в любую минуту. Ребра судна устрашающе трещат. Вот-вот вода зальет лодку настолько, что она пойдет ко дну. Но этого не произойдет, потому что в ней спит Он, Господин шторма. Его Величество, Повелитель моря, Царь Иисус. И когда Он просыпается, то поднимает руку и успокаивает волны и ветер, и мгновенно наступает штиль. Зачем Он успокоил море? Чтобы сохранить лодку и жизнь своим ученикам. Но разве успокоение бури не было благословением для других людей, находящихся в лодках? Нам сообщается, что рядом было много других маленьких суденышек, и все они получили это великое благословение. Главной и непосредственной целью этого чуда была безопасность учеников Христа. Но действие этого чуда также распространилось на все лодки, которые в ту ночь находились на Галилейском озере. Еще один пример чуда, и больше я не буду их приводить, чтобы не утомить вас. Павел и Сила находятся в тюрьме. Бог намеревается устрашить тюремщика и освободить из темницы двух своих служителей, Павла и Силу. Что же произошло? Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и только у Павла и Силы узы ослабели. Нет, написано иначе. И у всех узы ослабели. Была ли у Бога цель освободить всех из тюрьмы? Конечно же, нет. Просто благословение, данное Богом своим гонимым свидетелям Павлу и Силе, естественным образом досталось и остальным узникам. Я верю, что один и тот же принцип действует и во всех этих чудесах, и в великом чуде благодати. Иисус Христос пришел в мир для искупления наших грехов, и не только наших, но грехов всего мира. Но в то же время истина заключается в том, что Он возлюбил Церковь и предал Себя за нее. В определенном смысле Он положил свою жизнь только за своих овец и умер только за своих людей, а не за весь мир. Но в другом смысле, как я постарался объяснить, Он стал умилостивлением за грехи всего мира. Давайте теперь обратимся к фактам. Как действует Евангелие? Я представляю себе остров Великобританию, покрытый лесами, которые населены дикими людьми, чьи тела разукрашены татуировками, их жилищами являются пещеры, а пищей служат травы и желуди. Я представляю себе простого человека, кто-то считает, что это был Павел, который высаживается на берег нашей земли и идет к людям, пытаясь объяснить им путь спасения. О, какой переломный момент наступил для нашей страны, когда в ней впервые было проповедано Евангелие! Каков же был результат? Братья, давайте ответим на другой вопрос. Какова была непосредственная цель Бога, когда Он отправил проповедников Евангелия в Британию? Мой ответ таков. Спасти всех, кто был предуставлен к вечной жизни. В этом заключалась великая цель проповеди Евангелия, но каковы же были ее результаты? Я считаю, что мы на протяжении столетий обладали свободой и благополучием благодаря победе Евангелия. И хотя я верю, что целью Бога, я имею в виду главную цель, в проповеди Евангелия в Британии было спасение избранных, тем не менее, каждый британец получил благодаря этому множество благословений. И нет такого человека, который бы назвал себя британцем и не был бы обязан Евангелию тысячами своих благ. В Англии Христос воистину имеет власть над всяким англичанином, ради того, чтобы дать жизнь вечную всем тем, кого Отец дал ему. Вспомните Реформацию. Для чего Бог воздвиг таких мужей, как Лютер, Кальвин и Цвингли, возглавивших Реформацию? Конечно же, для того, чтобы избранные могли уверовать во Христа. В этом была цель Реформации. Но к чему привела Реформация? Не только к спасению людей, но к множеству других событий, которые позволили развиться искусству и науке. Человек был раскрепощен, стал свободнее дышать. Миллионы людей, которые так и не обрели вечную жизнь в Иисусе Христе, тем не менее получили свободу, и тысячи других бесценных благословений благодаря Реформации. Это исторические факты. И если вы отправитесь с Евангелием к Южным морям, и будете проповедовать там, среди мрака невежества, то увидите, как всякая плоть подчинится божественной власти. Давайте обратим внимание на очевидную истину. Бесспорный факт, что там, где Евангелие не проповедуется, одинаково для всех, там Бог и не осуществляет свои особые замыслы. Я имею в виду следующее. Если вы найдете в Лондоне церковь, в которой не проповедуется ни одна истина из Слова Божьего, за исключением избирающей любви Бога. Если проповедник в этой церкви с 1 января до 31 декабря проповедует только об избрании, то вам нет надобности осведомляться у диаконов, много ли человек обратились в последнее время. Я уверен, что в той церкви будет очень мало новообращенных, а те, которые все-таки обратились, скорее всего, пробуждены к духовной жизни в другом месте. Нет смысла ожидать многих обращений в подобной церкви, где проповедник настолько связан темой особой любви Божьей, что не способен проповедовать Евангелие во всей его полноте и призывать грешников уверовать в Иисуса Христа и обрести спасение. Попробуйте, дорогие друзья, одеть китайские туфельки, препятствующие нормальному росту стопы. Втисните себя в рамки церковного благоприличия, и вы сразу же почувствуете, что в такой обуви ходить невозможно. Сделайте целью своей жизни непротиворечивость своей богословской системы, последовательно отвергайте все места Писания, которые говорят о всеобщем назначении Евангелия. Никогда не обращайтесь ко всем грешникам с призывом уверовать. Сделайте так, чтобы Библия перестала говорить к обычным людям, а обращалась только к избранным, то будьте уверены, что если Бог небывалым образом не вмешается в вашу ситуацию, то даже если вы будете проповедовать круглый год, каждый день, вы увидите немногих избранных, получивших спасение. Едва ли кто-нибудь откликнется на ваше Евангелие. Но я также уверен, и каждый, кто честно будет наблюдать, согласится со мной, что самым эффективным проповедником является тот, кто не стыдится учения о благодати, кто без заикания говорит об избрании, кто не прячет истину о всевластии Бога и одновременно провозглашает слова самого Бога. «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Наибольшего успеха добьется тот, кто придерживается и учения о всевластии Бога, и учения об ответственности человека, кто не боится громко говорить об особой любви Бога и кто обращается в равной мере ко всем людям с благодатными словами: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты». Это факты, с которыми бессмысленно спорить. Иногда мы слышим, как люди с презрением говорят: «Да, конечно, обращений много, очень много, но подлинны ли они?» Сэр, позвольте вас заверить, что они подлинные, ибо если обращения в этой церкви нельзя назвать подлинными, тогда под небом вообще не существует подлинных обращений. Когда я вижу, как женщины легкого поведения, будучи такими в прошлом, начинают вести высоконравственный образ жизни, когда я вижу бывших пьяниц, отрекшихся от алкоголя и изо всех сил старающихся помочь другим сделать то же самое, когда я вижу, как люди, которые когда-то пели непристойные песни в кабаках, а сейчас год за годом, не просто несколько месяцев, а год за годом растут в святости, то мне есть чем похвалиться. Если кто-то может найти лучших обращенных, пусть попытается это сделать. Но я удовлетворен тем, что люди, присоединяющиеся к нашей церкви, обращаются так, как обращались грешники во времена апостолов, и чтят Бога в своей жизни и прославляют Христа святым поведением. Я убежден, что больше всего люди обращаются там, где обе истины проповедуются одновременно. Как и сказал Христос, «Так как ты дал ему власть над всякою плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную». Данный принцип объясняет многие места Писания. И это является важным свидетельством в пользу его истинности. Я люблю читать Библию, люблю постигать те истины, с которыми на ее страницах встречаюсь. Мне нравится такое богословие, которое дает мне возможность перечитывать Писание от начала до конца, со словами «Я рад принять то, о чем говорится и в одном, и в другом месте». Вы прекрасно знаете, братья, что некоторые места Писания говорят как будто о всеобщем искуплении, и такое их толкование звучит очень правдоподобно, и если они и не учат этому, то, тем не менее, их смысл весьма интересен. Например, «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Или «предавший себя для искупления всех». Таково было в свое время свидетельство. Я мог бы приводить и другие отрывки, не буду тратить на это время, потому что если вы встретите брата-армянина, то он без труда покажет вам их, поскольку он только о них и думает. Эти люди всегда цитируют одни и те же отрывки, думая, что таким образом они опровергнут учение об ограниченном искуплении. Хотя оно также ясно выделяется на страницах Писания, как нос на лице человека. Мы знаем, что говорит Писание. «Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Он искупил нас среди всех людей. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Как Христос возлюбил церковь? Он возлюбил церковь особой любовью, которая значительно превосходит ту, которой он любит людей. А иначе получилось бы так, что муж должен любить свою жену так же, как он любит всех остальных женщин. Это логичный вывод, который следует из текста. Но вы прекрасно понимаете, что Павел имеет в виду особую любовь мужа к жене. И у Христа тоже должна быть особая любовь к церкви. Он возлюбил церковь и предал себя за нее. Не думаете ли вы, братья, что в Библии есть две группы текстов? Одна из которых ясно говорит о бесконечной большой ценности искупления, а другая о том, что искупление предназначено только для избранных, то лучше верить и в обе эти истины. Мы можем сказать так. Да, смерть Христа привела к тому, что все люди оказались под властью посреднической благодати. Христос имеет власть над всякой плотью. Но эта власть дана ему не для того, чтобы спасти всех, а чтобы спасти тех, кого Он держит сейчас в Своей руке, тех, кого Отец дал Ему. «Пастух вверяет мне всех своих овец, чтобы я отделил из стада 20 отмеченных им. Отец говорит мне жить в его семье, жить вместе со всей его семьей, чтобы один из его сыновей получил образование». Так и Бог дает Христу всю плоть, как сказано у Иоанна, но для вполне четкой и определенной цели, чтобы Он дал вечную жизнь тем, кого Он, то есть Отец, дал Ему. Давайте также кратко отметим, что этот принцип соответствует природе Бога. Мы часто применяем к Богу человеческие мерки и поэтому допускаем ошибки. Не забывайте, что у Бога такое изобилие милости, благодати и силы, что Он никогда не подсчитывает, сколько точно ее потребуется для осуществления каких-то замыслов, но поступает всегда как Бог, который не может являть милость и силу иначе, как бесконечные. Когда вы хотите покормить своих кур, то бросайте им столько зерна, сколько необходимо, и вы совсем не намерены кормить всех воробьев в округе. Было бы неплохо, если бы вы их накормили, потому что они нуждаются в пище. Однако вы бросаете ровно столько зерна, сколько нужно вашим курам. Но Богу никогда не приходится так скупиться на милость. Большими горстями Он дает благословения Своим особым возлюбленным. И эти благословения также достаются воронам и коршунам. Бог поступает по-царски, когда являет свою любовь. В древности, во времена коронации королей, фонтаны Чипсайда в Лондоне били не водой, а вином. «Какая трата!» — воскликнете вы. Сточные канавы по обеим сторонам улицы наполнялись вином. В этом не было необходимости, не так ли? Король хотел, чтобы у его подданных было вдоволь вина. Если бы это была его единственная цель, то он мог бы приказать открывать бутылки по одной и остановиться, когда все напьются вдоволь. Но зачем вино лилось рекой по улицам? Было ли это пустой тратой? Совсем нет. Это было проявлением королевской славы. Король с радостью дал людям вина. Но он также хотел показать, что он король, ибо никто, кроме короля, не может наполнить сточные канавы вином. Он являл перед всеми свое могущество. Когда наш Бог намеревается явить милость, Он думает, ровно такое количество милости будет достаточно для спасения моих избранных. Спасение избранных — главная цель. Но вот он делает так, что реки наполняются медом и молоком его милости. Но ее запасы тратятся не впустую, потому что у Бога есть еще более великая цель — его слава. И он прославлен даже той любовью, которая не обязательно спасает. Когда Наполеон вел военные действия, говорят, его излюбленный метод состоял в том, чтобы нанести сокрушительный удар своими батальонами по одному важному пункту. Так, мои друзья, должны мы поступать. Если мы хотим добиться цели, то должны сосредоточить все свои силы на ее достижении. Но представьте себе военачальника более великого, чем Наполеон. Или Наполеона, чья армия увеличилась в 10 000 раз. Ему бы не понадобилось сосредотачивать все свои силы на одном пункте обороны противника. Он бы просто приказал своим войскам наступать. И они смели бы все на своем пути по всей линии фронта. Так и Бог проявляет заботу о своих избранных. Но он заботится не только об этом, ибо у него есть более возвышенная цель — собственная слава. Его слава — это вся линия фронта, и нашему Богу, действительно спасающему тех, кого он избрал, не нужно концентрировать все свои силы на чем-то одном. У него остаются бесконечные запасы сил даже после того, как он совершит все, о чем мы знаем. Благословляя свой народ, он может по своей воле благословить всю вселенную. Я не сомневаюсь, что так он и делает, что небеса и земля переполнены величием его славы, хотя не все в равной мере наслаждаются его благоволением и любовью. В заключение я должен отметить, что этим принципом мы можем руководствоваться в нашем поведении. Однажды я разговаривал с братом, который утверждал, что обращение всего мира не может и не должно являться целью миссионерской деятельности, потому что Христос намеревается через Евангелие из всех людей собрать себе один народ. С моей точки зрения, этот брат был совершенно прав и совершенно неправ. Бог действительно дал людям Евангелие для того, чтобы собрать один народ, спасенных. В этом был прав брат, но был неправ в отношении моего служения, ибо делом служителя Божьего не является создание народа. Христос, пожалуй, лучше знает, что должны делать его ученики. Послушайте, что он говорит. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Вот в чем заключается наше служение. Иисус не сказал: «Идите и отделите из всех народов людей, чтобы научить их и крестить». Нет, Христос отдает своим войскам совершенно иной приказ. «Проповедуйте Евангелие всякой твари». Результатом всеобщего провозглашения Евангелия будет то, что избранные спасутся. Так почему бы тебе, Господь, не послать меня к избранным? Для чего ты посылаешь меня во все народы? Какое ты имеешь право ставить под вопрос волю своего Господа? Не я ли выбрал спасти своих избранных посредством проповеди Евангелия всем народам? Я не ожидаю, что миссионерская деятельность приведет к обращению всего мира. Я верю, что Бог соберет свой народ, что придет Христос и будет царствовать от реки и до края земли. Но все миссионерские общества, вместе взятые, не смогут обратить мир. И я также думаю, что они не смогут даже начать двигаться к этой цели, не изменив свои методы. Если мы надеемся увидеть результаты, то нам надо действовать не так, как действуют миссионерские общества. Я ожидаю наступления лучшего времени. А пока мы не получим новые сосуды, мы должны использовать старые, но новые рано или поздно появятся. У меня сложилось впечатление, что мир никогда не будет обращен в результате миссионерской деятельности. Но это не наше дело. Я не могу делать тайные замыслы Бога нормой своей жизни. Правилом моего поведения должно быть то, что ясно открыто Богом. Христос говорит мне: «Проповедуй Евангелие всякой твари». И даже если бы я был абсолютно уверен, что на земле нет ни одного избранного, я бы все равно повиновался повелению моего Господа и проповедовал бы Евангелие всем. Ибо даже если ни одна душа не спасется, мы для Бога приятное благоухание. Поэтому я обращаюсь к каждому из вас и призываю: рассказывайте о Христе всем, кому только можете, говорите им, вы можете обрести жизнь, взглянув на распятого. Повторяйте людям, что приходящего к Нему Иисус никогда не изгонит вон. И пусть вас всегда утешает мысль о том, что все, что Отец дает Сыну, придет к Нему, что Иисус позаботится о своем семени, что Он не потеряет ни одного из тех, кого Отец дал Ему, но будет хранить их в Своей руке до конца. Возвращайтесь к избирающей любви Бога и укрепляйтесь избранием Божьим, но воспользуйтесь также властью Христа над всякой плотью, как мечом, чтобы сражаться, и как посохом, чтобы опираться на Него». Именно поэтому я призываю вас, дорогие друзья, жертвовать миссионерскому обществу, как вам покажется разумным, на дело распространения Евангелия в далеких странах. Я не думаю, что эта организация совершенна. Я вижу в ней много недостатков. Однако я понимаю, что в данный момент это единственный способ донести Евангелие до языческих народов. Я надеюсь, у нас со временем появятся методы получше. Но поскольку сейчас ничего другого у нас нет, давайте использовать имеющиеся на полную силу. Ибо в конце концов, все зависит не от используемых средств, а от Бога. И даже если мне кажется, что с воловьем, рожном не очень надежно выходить против вооруженных филистимлян, я воспользуюсь им, пока у меня не появится что-то другое. А пока давайте молиться о том, чтобы Господь благословил свое дело и спасал своих избранных по благодати. Аминь.